Глава 11. На кладбище невинных. Возвратясь к себе, Маргарита напрасно старалась догадаться, что такое шепнула Екатерина на ухо Карлу. Часть утра прошла в заботах о Ламоле, другая — в бесполезном старании разгадать эту загадку. Король Наварский остался пленником в Лувре. Гугенотов преследовали еще с большим жаром. Страшную ночь сменило дневное убийство, еще более отвратительное. Колокола звонили уже не тревогу, а тедеум. Торжественные звуки меди, раздаваясь среди резни и пожаров, были еще печальнее при свете солнца, чем похоронный звон при мраке ночи. Это еще не все. Случилось странное явление. Боярышник, цветший весной и, как обычно, потерявший свое белое убранство в июне, снова расцвел ночью. Католики, видя в этом явлении чудо и приписывая его благоволению Бога, шли в процессии с крестом и хоругвями к кладбищу невинных, Cimetière des Innocents, где рос целый лес этого боярышника. Такой знак небесного одобрения удвоил рвение убийц. В городе, на каждой улице, в каждом переулке, на каждой площади продолжали разыгрываться сцены смертоубийства. Лувр был общей могилой всех протестантов, находившихся в нем в минуту данного сигнала. Остались живы только король Наварский, принц де Конде и Ламоль. Успокоившись насчет Ламоля, раны которого, как заметила она еще накануне, были тяжелы, но не смертельны, Маргарита думала только об одном — как спасти жизнь мужа, которая была все еще в опасности. Конечно, первое чувство, пробудившееся в супруге, было чувство сострадания к человеку, которому она поклялась, по выражению самого Биарнца, если не в любви, то, по крайней мере, в союзе. Но за этим чувством проникло в грудь королевы и другое, не столь бескорыстное. Маргарита была честолюбива. Выходя за Генриха Бурбона, она почти, наверное, рассчитывала на сан королевы. Наварра, разрываемая по кускам с одной стороны французским, с другой испанским королями, так что уменьшилась уже до половины, могла сделаться действительным королевством, приняв в подданство всех гугенотов Франции, если Генрих оправдает надежды, которые подавало его мужество при тех немногих случаях, когда ему удавалось обнажать шпагу. Благодаря своему тонкому и образованному уму Маргарита все это предвидела и сообразила. С потерей Генриха она лишалась не только мужа, но и престола. Среди этого раздумья Маргарита вдруг услышала, что кто-то стучит в потайную дверь. Она вздрогнула, потому что только трое входили в эту дверь — король, королева-мать и герцог Д'Алансон. Она отворила дверь в кабинет, дала знак Жильонне и Ламолю, чтобы они молчали, и пошла отомкнуть тайный вход. Это был герцог Д'Алансон. Накануне он исчез. Была минута, когда Маргарите пришло было в голову просить его заступиться за короля Наварского, но страшная мысль остановила ее в этом намерении. Брак был совершенно против его желания. Франсуа ненавидел Генриха и сохранял нейтралитет в отношении к Биарнцу потому только, что был убежден, что он и Маргарита остались чужды друг другу. Знак привязанности Маргариты к своему мужу мог бы, следовательно, вместо того, чтобы удалить, приблизить к груди Генриха один из угрожавших ему кинжалов. Маргарита вздрогнула, увидев герцога, как не вздрогнула бы при виде Карла или матери. Впрочем, по внешности герцога не было заметно, что в городе или в Лувре происходило что-нибудь необыкновенное. Он был одет со всегдашним своим щегольством. От платья и белья его веяло ароматами, которых не терпел Карл IX и которые постоянно употребляли он и герцог Данжу. Только опытный глаз Маргариты мог заметить, что, несмотря на его бледность и дрожание рук, прекрасных как руки женщины, в сердце его было радостное чувство. Он вошел, как входил всегда, и подошел поцеловать сестру. Но вместо того, чтобы подставить ему щеку, она наклонилась и подставила ему лоб. Герцог вздохнул и приложил бледные губы свои к лбу Маргариты. Потом сел и начал рассказывать сестре кровавые новости прошедшей ночи. Медленную, ужасную смерть адмирала, мгновенную смерть Теленьи, простреленного пулей и умершего в одно мгновение. Он останавливался на кровавых подробностях с любовью, какую питали к убийствам он и братья его. Маргарита не прерывала его. Наконец, рассказав все, он замолчал. «Вы пришли только с тем, чтобы рассказать это, не правда ли?» — спросила Маргарита. Герцог улыбнулся. «Вы еще что-нибудь хотите сказать?»
«Нет», — отвечал он, — «я жду».
«Чего?» «Не говорили ли вы, милая Маргарита, — продолжал герцог, придвигая стул к сестре, — что вы ходите за Генриха Наварского против желания?»
«Да, конечно. Я вовсе не знала принца Биарнского, когда его предложили мне в женихи.
А с тех пор, как вы узнали его, не говорили ли вы, что не чувствуете к нему никакой любви?»
«Говорила, это правда».
«По вашему мнению, этот брак был для вас несчастьем?»
«Любезный Франсуа», — отвечала Маргарита, — «если брак — не высочайшее блаженство, он почти всегда величайшее горе».
«Да, так я жду, как я вам сказал».
«Чего вы ждете, говорите?»
«Чтобы вы изъявили мне свою радость».
«Чему мне радоваться?»
«Неожиданному случаю возвратить себе свободу».
«Свободу», — повторила Маргарита, желая заставить его договорить.
«Без сомнения, вашу свободу. Вас разведут с Генрихом Наварским».
«Разведут», — проговорила Маргарита, устремив взор на принца.
Герцог попробовал выдержать этот взгляд, но скоро глаза его обратились с замешательством в другую сторону.
«Разведут», — повторила Маргарита.
«Посмотрим». «Пожалуйста, расскажите мне это поподробнее. Как же это хотят нас развести?»
«Ну, — проговорил герцог, — Генрих Гугенот».
«Конечно. Да ведь он этого не скрывал. Это знали, когда выдавали меня замуж».
«Да, сестрица, — сказал герцог с невольным выражением радости на лице. Но с тех пор что делал Генрих?»
«Вы знаете это лучше всякого другого. Он почти весь день проводил с вами то за игрой, то на охоте».
«Да, дни, конечно, — отвечал герцог, — дни. А ночи?»
Маргарита замолчала и, в свою очередь, потупила глаза.
«Ночи, — продолжал герцог,
— ночи».
«Ну, — сказала Маргарита, чувствуя, что надобно же что-нибудь сказать.
«Ну, он проводит их у госпожи де Соф».
«Откуда вы это знаете?»
«Знаю, потому что это меня интересовало», — отвечал молодой принц, бледнее и обрывая кружево с рукавов своих. Маргарита начинала догадываться, что сказала Екатерина на ухо Карлу, но она притворилась ничего не понимающей.
«Зачем вы говорите мне все это, братец?» — отвечала она с очень искусно разыгранной грустью. «Разве за тем, чтобы напомнить, что никто меня здесь не любит, никто не дорожит мной? Даже и те, кого природа дала мне в защитники, а церковь в мужья».
«Вы несправедливы», — живо возразил герцог, придвигаясь еще ближе. «Я люблю вас и покровительствую вам».
«Братец», — сказала Маргарита, глядя на него пристально, — «вы имеете сказать мне что-нибудь от королевы-матери?»
«Я? Вы ошибаетесь, сестрица, клянусь вам. Из чего можете вы это заключить?»
«Из того, что дружба ваша с моим мужем разрушилась. Вы больше не держите сторону короля Наварского».
«Сторону короля Наварского?» — с изумлением повторил герцог.
«Да, конечно. Будем говорить откровенно, Франсуа. Вы 20 раз соглашались, что можете возвыситься или даже удержаться, только поддерживая друг друга. Этот союз сделался невозможен, сестрица», — прервал ее герцог.
«Почему?»
«Потому что король имеет свои виды на вашего мужа».
«Извините, я ошибся, назвав его вашим мужем. Я хотел сказать на Генриха Наварского. Матушка угадала все. Я пристал к стороне гугенотов, думая, что они в силе. Теперь гугенотов бьют, и через неделю их и 50 не останется во всем королевстве. Я жал руку королю Наварскому, потому что он был ваш муж. Теперь он уже не муж ваш. Что вы на это скажете, вы? Не только первейшая красавица, но и первейшая умница во Франции».
«Скажу, — отвечала Маргарита, — что знаю брата Карла. Я видела его вчера в одном из тех припадков ярости, которые укорачивают жизнь его десятками лет.
Скажу еще, что эти припадки, к несчастью, возвращаются все чаще и чаще, так что, по всей вероятности, брат наш Карл проживет недолго. Скажу, наконец, что король польский умер, и что на его место очень серьезно подумывают избрать французского принца. При таких обстоятельствах не следует покидать союзника, который в минуту битвы может поддержать вас силой целого народа и королевства».
«А вы, — отвечал герцог, — не изменяете ли вы гораздо больше мне, предпочитая какого-то иностранца брату?»
«Объяснитесь, как и в чем я вам изменила?»
«Вчера вы просили за жизнь короля Наварского».
«Ну», — сказала Маргарита с притворным равнодушием.
Герцог вдруг встал, прошелся раза два по комнате и взял потом Маргариту за руку. Рука его была холодна.
«Прощайте, сестрица», — сказал он. «Вы не хотели понять меня. Вините же только себя во всех несчастьях, которые могут случиться».
Маргарита побледнела и осталась неподвижной на своем месте. Герцог уходил. Она не просила его вернуться. Но едва он исчез из виду в коридоре, как вернулся сам.
«Послушайте, Маргарита», — сказал он, — «я забыл вам сказать одно. Завтра в этот час короля Наварского не будет в живых».
Маргарита вскрикнула. Мысль, что ей воспользовались как средством к убийству, ужасала ее до глубины души.
«И вы не помешаете этому?» — спросила она. «Вы не спасете своего лучшего друга, вернейшего союзника?»
«Со вчерашнего дня союзник мой не король Наварский».
«Кто же?»
«Гиз».
Истребляя гугенотов, Гиза сделали королем католиков.
«И сын Генриха II признает королем своим герцога Лотарингского?»
«Вы сегодня не в духе, Маргарита, и ничего не понимаете».
«Признаюсь, я напрасно стараюсь угадать вашу мысль».
«Сестрица, ваше происхождение не хуже происхождения принцессы де Пруссиан. Гиз не бессмертнее Генриха Наварского. Предположите же три вещи, все очень возможные. Во-первых, что Гиза выберут в короли польские. Во-вторых, что вы любите меня так, как я вас. Тогда я король французский, а вы... вы королева католиков».
Маргарита закрыла лицо руками, пораженная глубиной взглядов этого юноши, которого никто не считал прозорливым. Через минуту она спросила: «Так вы ревнуете к герцогу де Гизу, как к королю Наварскому?»
«Что сделано, то сделано», — отвечал герцог. «Если я имел причину ревновать к Гизу, я ревновал».
«Ваш план прекрасен, только одно обстоятельство может помешать его исполнению», — сказала Маргарита, вставая.
«Что такое?»
«То, что я не люблю уже Гиза».
«Так кого же вы любите?»
«Никого». Герцог посмотрел на Маргариту с изумлением, как человек, который ровно ничего не понял, и вышел со вздохом, потирая лоб своей ледяной рукой. Маргарита осталась одна в раздумье. Положение ее начало рисоваться перед ее глазами ясно и определенно. Ночь святого Варфоломея была следствием поведения короля. Исполнителями были королева-мать и герцог де Гиз. Гиз и Алансон соединились, чтобы извлечь из этого события как можно больше пользы. Смерть короля Наварского была естественным следствием этой катастрофы. После его смерти завладеет его королевство. Маргарита останется вдовой без престола, без могущества, видя перед собой только монастырь, где не будет даже иметь грустного утешения оплакивать супруга, который никогда не был ее мужем. В это время пришли спросить ее от имени королевы матери, не хочет ли она со всем двором отправиться к чудесному дереву на кладбище невинных. Первой мыслью Маргариты было отказаться от этой кавалькады, но ей пришло в голову, что при этом она может узнать что-нибудь новое об участи короля Наварского. Она отвечала, что охотно будет сопровождать их величество. Через 5 минут паж известил ее, что поезд готов тронуться с места. Маргарита дала жильёне знак позаботиться о раненом и вышла. Король, королева-мать, Таван и главнейшие католики были уже на лошадях. Маргарита быстро оглядела все общество, состоявшее человек из 20. Короля Наварского тут не было. Но госпожа де Соф была здесь. Она обменялась с ней взглядом, и Маргарита поняла, что любовница ее мужа хочет ей что-то сказать. Поезд двинулся по улице Ластрюс и Сент-Оноре.
Увидев короля, королеву Екатерину и главнейших католиков, народ собрался и сопровождал их, беспрестанно прибывая и крича «Да здравствует король! Смерть гугенотам!». Народ кричал, махая окровавленными шпагами и дымящимися пищалями, свидетелями участи его в ужасном событии. В конце улицы Прувель поезд встретил толпу людей, тащивших обезглавленный труп. Это было тело адмирала. Они тащили его повесить за ноги в Монфаконе. Кавалькада въехала на кладбище невинных через ворота, противоположные улице Дешап, теперешней Дешаржер. Духовенство, извещенное о посещении короля и королевы-матери, ожидало их с приветственной речью. Госпожа де Соф воспользовалась минутой, когда Екатерина слушала обращенное к ней слово, приблизилась к Маргарите и попросила позволения поцеловать ей руку. Маргарита подала ей руку, и Шарлотта, целуя ее, всунула за рукав королевы свернутую записочку. Как быстро и скрытно не удалилась госпожа де Соф, Екатерина это заметила и обернулась в ту самую минуту, когда она поцеловала руку королевы Наварской. Обе женщины заметили взгляд, пронзивший их как молния, но обе сохранили хладнокровие. Шарлотта удалилась от Маргариты и заняла свое место при Екатерине. Ответив на сказанное ей приветствие, Екатерина с улыбкой сделала пальцем знак королеве Наварской, чтобы она приблизилась. Маргарита повиновалась. «А», — сказала королева-мать своим итальянским выговором, — «у тебя не на шутку дружба с Шарлоттой». Маргарита улыбнулась самым горьким выражением лица. «Да», — отвечала она, — «змея ужалила меня в руку». «Ого», — заметила Екатерина с улыбкой, — «да ты чуть ли не ревнуешь». «Вы сильно ошибаетесь», — отвечала Маргарита. «Я столько же ревную короля Наварского, сколько он меня любит». Только я умею различать друзей от врагов. Я люблю тех, кто меня любит, и ненавижу тех, кто меня ненавидит. Иначе была ли бы я вашей дочерью?» Екатерина улыбнулась так, чтобы дать понять Маргарите, что если она что-нибудь и подозревала, то это подозрение вовсе исчезло. В эту минуту новые приезжие привлекли внимание высоких посетителей. Герцог де Гис прибыл в сопровождении нескольких дворян, разгоряченных еще недавним убийством. Они ехали за богато убранными носилками. Носилки остановились против короля.
«Герцогиня де Невер!» — воскликнул Карл. «Поздравляю вас, прекрасная и суровая католичка! Я слышал, что вы стреляли из окон в гугенотов и даже убили одного камнем!»
Герцогиня покраснела. «Ваше Величество!» — сказала она тихо, преклоняя перед Карлом колено. «Напротив, я имела счастье приютить раненого католика».
«Хорошо, хорошо. Можно служить мне двояким образом, истребляя моих врагов или помогая друзьям. Всякий делает, что может. Я уверен, что если бы вы могли, вы сделали бы больше».
Между тем, видя согласие Карла с лотарингами, народ кричал без умолку «Да здравствует король! Да здравствует герцог де Гис!». «Вы с нами в Лувр, Анриетта?» — спросила королева-мать герцогиню. Маргарита толкнула локтем свою приятельницу. Анриетта поняла этот знак и отвечала: «Нет, ваше величество, если вы этого не прикажете. У меня есть дело в городе с королевой Наварской».
«Какое дело?» — спросила Екатерина.
«Мы хотим посмотреть редкие и очень любопытные греческие книги, найденные у одного старого протестантского пастора», — отвечала Маргарита.
«Вы лучше отправились бы посмотреть, как бросают с моста Омулен в сену последних гугенотов», — сказал Карл. «Вот место настоящих французов».
«Мы поедем туда, если угодно вашему величеству», — отвечала герцогиня де Невер. Екатерина недоверчиво взглянула на обеих приятельниц. Маргарита заметила это и начала с беспокойством оглядываться. Это беспокойство, истинное или притворное, не ускользнуло от Екатерины.
«Чего ты ищешь?» — спросила она.
«Я ищу... Я не вижу», — отвечала Маргарита.
«Чего ты ищешь? Чего ты не видишь?»
«Соф», — отвечала Маргарита.
«Что? Она возвратилась в Лувр?»
«Я говорила, что ты ревнуешь», — шепнула Екатерина на ухо своей дочери. «О, бестия! Что же, Анриетта», — продолжала она, пожимая плечами, — «возьмите с собой королеву Наварскую». Маргарита еще притворилась, что оглядывается вокруг, и потом, наклонясь к уху Анриетты, сказала: «Увези меня поскорее. Мне надо сообщить тебе чрезвычайно важные вести». Герцогиня поклонилась Карлу и королеве матери, потом почтительно обратилась к королеве Наварской. «Не угодно ли вашему величеству сесть в мои носилки?» «Охотно, только вы уж доставьте меня и обратно в Лувр. Экипаж мой и прислуга, и я сама к услугам вашего величества», — отвечала герцогиня. Королева Маргарита села в носилки и сделала знак герцогине. Она вошла и почтительно заняла свое место спереди. Екатерина и ее спутники возвратились в Лувр той же дорогой. Заметили, что королева-мать все время говорила что-то на ухо Карлу, указывая на госпожу де Соф. И всякий раз, как она указывала на нее, Карл смеялся по-своему, то есть этот смех был хуже всякой угрозы. Что касается Маргариты, то едва только она почувствовала, что носилки тронулись с места и что ей нечего больше опасаться наблюдательности Екатерины, она достала из рукава записку госпожи де Соф и прочла следующее. «Я получила приказание отослать сегодня вечером королю Наварскому два ключа. Один от той комнаты, где он заперт, другой от моей. Когда он придет ко мне, мне приказано удержать его у себя до 6 часов утра. Обдумайте, ваше величество, решитесь, не ставьте жизнь мою ни во что». «Тут нет сомнения», — сказала Маргарита. «Этой несчастной женщиной хотят воспользоваться, чтобы погубить всех нас. Посмотрим, однако, легко ли сделать из королевы Марго, как говорит брат Карл, монахиню». «От кого же это письмо?» — спросила герцогиня де Невер, указывая на записку, которую Маргарита перечитывала с величайшим вниманием. «Ах, герцогиня, я много кое-чего должна рассказать тебе», — отвечала Маргарита, разрывая бумажку на 1000 клочков.